Давайте мы начнем просто чтение Писания, начнем наше рассуждение, наше интимное такое близкое общение, и потом мы вставим в середине ролика, это может быть не совсем стандартно для нас, но вот пользуясь тем, что это конференция, мы воспользуемся, нарушим это правило, и потом я еще в потьмах минут 15 поговорю, и потом при свете мы помолимся и с благословением пойдем. Я думаю, что никто не пожалел, что приехал сюда. И более того, такого собрания, где собрались люди, и мне собрались, что один брат ко мне и говорит, с слезами на глазах: «Женя, я никогда не видел такой силы мощной». Нет, не будучи каким-то мужским шовинистом, хочется сказать, когда собираются братья, то это нечто особое. Кажется, что небо само преклоняется и смотрит. Кажется, что ангелы затаились и наблюдают, что эта армия мужчин сотворит. Кажется, что ад просто в трепете находится и в ужасе, потому что видит, у Бога есть люди. У Бога есть не просто какие-то люди, у Бога есть молодые люди, юноши, которые победили лукавого. Именно поэтому сегодня мы с вами продолжаем наш текст рассуждения и будем смотреть дальше эту часть 1 Иоанна, 2 главу, 14 стих. И тут сказано: «Юноши, вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас». Очень большое спасибо Алексею, что он мне Библию свою дал. Я тоже стал маленько на время рабом технологии. Последний месяц читаю Библию со своего компьютера карманного. Поэтому забыл с собой взять самую такую проповедническую Библию. У меня дома есть рабочая Библия, проповедническая Библия, Библия для исследований и Библия в подарок. Вот. В общем, ни ту, никакую не взял, просто так, взял только обычный свой компьютер и его там смотрю, читаю. «Юноши, вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас». Мы все с вами знаем, что случилось 11 сентября в начале этого тысячелетия, 2001 года, когда группа террористов захватила самолеты и в городе Нью-Йорк врезались в эти две огромные башни Всемирного торгового центра, и они разрушили, и погибло огромное количество людей. Они разрушили привычный мир, разрушили представление даже где-то о терроризме. Знаете, что больше всего меня поразило в этой истории? Меня удивило то, что эти молодые парни, а там были молодые ребята, молодые мужчины, сидящие за штурвалом этих самолетов, убийц, эти люди готовились к этому событию не один год. Они не просто проснулись утром и сказали: «Я захвачу самолет, и завтра я врежусь в эту башню и уничтожу тысячи людей». Нет, они методично готовились. Время очень долгое. Они репетировали, они брали курсы, как стать летчиками. Они научились летать, и только потом совершили этот ужасный акт терроризма. Меня удивляет то, что не один год эти люди методично готовились к этому ужасному событию, что стало трагедией 11 сентября. Они жили этой страстью, они жили этой верой, ненавистью, верой в какое-то ложное будущее. Эти люди на самом деле были движимы одной вещью: как бы совершить это ужасное событие. Эти люди пребывали в своем настрое, в них жило нечто. И когда мы читаем этот текст Писания, то мы читаем, что в юношах, которые победили лукавого, в юношах Божьих тоже что-то живет. И Писание довольно ясно говорит: Божье Слово пребывает в них. Божье Слово пребывает в юношах, которые побеждают в этом мире. И у меня вопрос: если какие-то мусульмане, какие-то парни, молодые мужчины готовы были отдать годы своей жизни и свою жизнь на то, чтобы совершить этот ужасный акт возмездия, как они говорили, ужасное событие, то что же так, если у нас есть Божье Слово? Не должны ли мы быть в сотни раз сильнее, в тысячи раз могущественнее, миллионы раз бодрее и мужественнее, если Божье Слово пребывает в нас? Я задаю простой вопрос. Юноши, вы сильные. Почему? И Божье Слово говорит ясно: потому что Слово Божие пребывает в вас. И вопрос, который сегодня мы вечером задаем себе. и на котором будем рассуждать вместе. Как сделать так, чтобы Слово Божие, которое пребывает во мне, проявилось в такой силе и могуществе, даже большей, чем эти террористы-смертники? Первый момент, который мы начнем здесь рассуждать, это мое отношение к Библии. Мое отношение к Библии. Большинство из нас, начиная посещать церковь, замечают, что люди проповедуют с кафедры. Замечают, что люди приносят с собой на собрание какие-то книжечки. Обычно это ПВ, или там сборник духовных песен, СДП. В некоторых более продвинутых церквях есть PowerPoint, презентация или overhead. Потом мы замечаем, что, оказывается, люди вроде бы приносят все эти вещи, но как-то со временем Библия вроде бы и не особо нужна. Как будто бы она вот есть, и все мы говорим и декларируем, Библия – это крайне важная, нужная книга. Мы даже ее изучаем типа в семинариях иногда. То один семинарист ко мне как-то подошел и сказал: «Ты знаешь, я получил христианское образование, я получил степень богослова, но я так Библию читать и не научился». Вот это странный парадокс, который существует в нашем христианском мире. Мы очень много говорим о нужности и важности Писания, но наше отношение к нему не соответствует нашим словам. Мне сегодня хотелось, чтобы в этой зале произошла революция. Революция твоего и моего отношения к Писанию. Моего отношения к Библии. И в чем причина такого трагичного отношения? Я думаю, что, во-первых, причина в том, что мы плохо понимаем, что это письмо Бога для нас. Это реальное слово Бога, который сотворил всю Вселенную, Бога, который все знает, Бога, который понимает все буквально, Бога, который знает самое лучшее для меня. Вот это письмо лично для меня, от Него самого. Я вспоминаю свой период, когда я еще не женился. Но я тогда уже общался со своей будущей женой, нареченной моей невестой. Я так благодарен человеку, который изобрел сотовый телефон, СМС. А еще больше благодарен тому, который изобрел электронную почту. Мне кажется, мы переписывались в день 10, наверное, писем по имейлу, 20 смс-ок, так, и я вчитывался в каждое слово. Я ждал, когда же будет снова 15 минут, она пришлет мне снова это смс. И я снова напишу, я перечитал свои послания ей. И целый день уходил на то, что я читал ее послания и свои послания. И мне просто было приятно. Мне просто хотелось получить новую эту смс-ку. Мне хотелось проверить снова интернет, не пришло ли новое письмо для меня. Я вчитывался в каждое слово. Оно было таким ценным, родным, близким, нужным. Ну просто лучше на свете не бывает. Я задал себе вопрос потом, почему такое отношение? Потому что я ее любил, и я знал, что это лично для меня, от того, кто меня любит тоже. Когда я смотрю на Писание, то я понимаю, это Писание от любящего Бога для меня. Это то, что я могу перечитывать постоянно, то, во что я могу вчитываться ежедневно, то, что на самом деле пронизано глубочайшей, сильнейшей любовью, какую мужчины и женщины не могут сами создать, если только Бог не пронизывает их настоящей любовью. Я понимаю, что там каждое слово наполнено Божьей святостью, Его мудростью, Его заботой, пронизано Его благодатью. Каждое слово обращено ко мне лично. Это Он для меня писал это слово. Это Его СМС ко мне. Это Его имейл для меня. Это Он от вечности решил написать мне особое письмо. Я не могу его проигнорировать. Я не могу просто положить его на полку. Я не могу просто сказать, но у меня нет на него времени. Потому что я хочу его прочитать. Потому что это письмо моего отца, любящего для меня лично. Второй еще момент есть. Это, знаете, я ленюсь изучать. Я ленюсь изучать. Я даже признаюсь вам откровенно. Когда я сажусь за изучение Писания, у меня иногда бывает такое желание слишком долго не читать. Потому что я представляю себе, так, сначала нужно сделать перевод этого текста с греческого или с еврейского на русский. Проверить все там трудные формы, проверить все формы грамматической конструкции, синтаксис, понять каждое значение слова. И только потом я выйду на то, чтобы строить уже понимание экзегеза этого текста. А на это нужно часы порой. А потом нужно разобраться, как себе применить это. А потом нужно подумать, как я это передам в церкви. А потом нужно подумать, как это эффективно в церкви передать. И это уходят часы. Я не знаю, как то, но у меня уходит почему-то много часов. Для того, чтобы написать проповедь, нужно не меньше 10 часов, реально. Надо работать, работать и работать. И иногда сажусь на этот текст и думаю, жалко 10 часов отдать за раз. И думаешь, как же распланировать все? Это реальное такое чувство возникает. И знаете, у меня есть один друг, который сказал мне, ты знаешь, есть не только физическая лень, но еще есть и умственная лень. Если мы не будем воспитывать свой ум, то и наш ум будет тоже лениться, привыкать быть ленным, глубоко не думать, серьезно не апеллировать, не размышлять, в конце концов, не развиваться. Ты знал об этом, мой друг, что есть не только физическая ленность, когда тебе утром не хочется вставать, но благо Амир Усманов помогает нам, братья, собирайтесь, надо подниматься, надо уже идти. А еще есть умственная ленность. И вот товарищ, который мне сказал, сам рассказал про свою жизнь, что он, учась в семинарии, понимая, как правильно делать, так не делал, ему не хватало прилежания. И он подошел к своим друзьям и сказал, друзья, помогите мне. Я понимаю, что нужно так изучать Писание, что серьезно вникать в него, но я ленюсь, мне не хватает прилежания, помогите мне. Привязывайте меня к стулу, чтобы когда я сажусь читать Библию, я не убегал очень быстро. И они стали его привязывать к стулу. Но знаете, он враг такой надпрыгивал от стола и все равно выбирался. Тогда они стали привязывать его к стулу и к столу. Сначала они привязывали его на час. И вы знаете, когда тебя привязали, деваться некуда, только Библия перед тобой и все. И ты сидишь привязанный к столу и стулу. Посмотрел туда-сюда, в принципе, там мне интересно уже, только здесь осталось что-то. И он так рассказывает, знаешь, вот меня привязывали 2 месяца. Через 2 месяца как-то эти друзья привязали меня, но на самом деле веревочку ослабили. И когда я вот так маленько пошевелился, то веревка развалилась, и я вдруг почувствовал, что мне не хочется вставать. Я вдруг почувствовал красоту и глубину и благодать, которая лилась на этих страницах. Мне хотелось вчитываться туда. Мне хотелось вникать глубже, мне хотелось, чтобы это Божье Слово потекло по моим жилам, моей веры, моей жизни, меня самого, чтобы это Слово просто пронизало меня сквозь и осталось во мне жить. Теперь этот человек, я могу сказать смело, изучает по 4 часа каждый день. Я отвечаюсь ему, потому что он встает каждый день в 5 часов утра, изучает 2 часа с утра и потом 2 часа вечером. Есть причина того, что я не понимаю, что послание для меня, иногда я ленюсь. А иногда знаете, почему я боюсь изучать? Потому что я буду знать, как правильно жить. Я буду знать нечто важное, нечто нужное. Один мой неверующий товарищ, как-то который долго-долго не верил, что я стал верующим. Кстати, я нашел его в Одноклассниках, он нашел меня тоже там. И теперь просто забомбил меня письмами, давай увидимся, поговорим. Он, оказывается, тоже живет здесь, в Москве. И даже здесь на конференцию звонил. И говорит, что там уже баптистами хотите полмира захватить? Я говорю, Саша, мало берешь. Мы не думаем о полмире, мы думаем о всей вселенной, потому что она нашему Богу принадлежит. И нам захватывать ее не надо. Она уже в руках у Христа. Мы просто говорим всем об этом, ибо власть на небе и на земле находится у Господа Иисуса Христа. И этот парень 1,5 года не хотел верить, что я на самом деле стал верующим человеком. Он все время говорил, да я знаю, какой ты, я знаю, какой ты. Я говорю, да я хуже знаю еще о себе, чем ты обо мне знаешь. Тогда он сказал, ну ладно, все, надоел ты мне, расскажи, что ты веришь. И я ему рассказал в течение часа Евангелие, о своей вере, о своем обращении. И вот этот парень посмотрел на меня такими глазами, полными огорчения, и говорит, теперь ты будешь виноват, что я пойду в ад. Я говорю, Саня, я не хочу, чтобы ты шел в ад. Я тебе рассказал все об этом. А он мне говорит, вот раньше я жил, ничего не знал, а теперь я знаю, я, значит, ответственный. Когда я вникаю в Писание, я становлюсь ответственным. Это Писание освещает мой путь, показывает мне верные направления, мой компас, в конце концов. Я знаю, куда идти. Я прочитал в одной американской газете, знаете, довольно забавную историю. Одна женщина ехала на машине, и тут неожиданно увидела в заднее стекло, что какой-то огромный грузовик прям подъехал к ее бамперу, готов уже с ней врезаться. Она нажала на педаль газа, чтобы от него оторваться, но этот грузовик еще снова начал за ней гнаться еще с большей скоростью. И так они ехали около некоторого расстояния. Она больше газа, грузовик еще больше, и кажется, сейчас уже врежется прямо в нее машина развернется. Она сбавила скорость, думая, что он хочет ее обогнать, мешает ей. А грузовик снова тоже скорость сбавил. И так они ехали некоторое расстояние, он увидел там бензозаправку, срочно повернул туда, подъехал и выбежал из машины, крича там: «Помогите, спасите, за мной гонится грузовик какой-то сумасшедший шофер». А этот шофер тоже остановил машину прямо около этой бензоколовки и тоже выпрыгнул оттуда. И когда он побежал к этой женщине, на самом деле побежал не к ней, побежал к ее машине. Открыл заднее сиденье, открыл заднюю дверь и выволок с заднего сиденья бандита, который хотел напасть на эту женщину. Этот человек ехал на машине и фарами осветил заднее сиденье, увидел, что там мужчина сидит, который готов наброситься на эту женщину. И он ехал так близко, светя специально, чтобы он не набросился, чтобы она заметила его и не оставляла ее. Он желал спасти эту женщину. Она думала, что он хочет напасть на нее. Знаете, когда я прочитал эту историю, я подумал: это как здорово, прям про Божье Слово. Бог нам дал Слово, чтобы Он осветил нашу жизнь. А мы убегаем, мы куда-то несемся, у нас нет времени, у нас нет возможностей. А Бог нас преследует, говорит: вот оно мое Слово, читай, изучай. Нам кучу семинарий понакрывал, кучу возможностей, подарков понадавал. Вот оно, пожалуйста, мой свет, живи им. Но мы несемся до бензоколонки куда-то. Спасите, помогите. Спасите, спасите, помогите. Бог меня преследует. Бог меня хочет благословить. Почему ты убегаешь от Божьего света, друг мой? Это же так все просто. Это так прекрасно. Это так здорово питаться настоящим хлебом жизни. Какое у тебя сегодня отношение к Писанию? Знаете, у меня есть родной дедушка, я не знаю, упоминал, по-моему, сегодня или вчера про него. 86 лет старику. Однажды я приехал к нему в гости, это было лет, наверное, 10 назад, и он видел мою рабочую Библию. Я больше не привожу ее к нему, потому что она вся была исчеркнута. Там были подчеркивания, выделенные слова, где-то маркер, где-то что-то еще. Он просто открыл мою Библию и сразу смотрит на меня и говорит: «Внучек, ты что сделал с Божьим Словом?» Я говорю: «Дедушка, я его изучаю». Он говорит: «А зачем ты это совершил? Разве нельзя учить наизусть?» Я говорю: «Дедушка, ну я только типа начал». Он посмотрел на меня. И вы знаете, мне не надо было больше каких-либо слов. Я не думаю, что это плохо подчеркивать в своей Библии. Но я понимаю своего деда. Когда он был в церкви, то на 500 членов церкви была только одна единственная Библия. Я у него дома нашел две рукописных Библии, которую сделала одна бабушка, а вторую сделала ее отец. Я понимаю, потому что у них не было Библии. Я удивляюсь тому, что этот старый человек, 86 лет, он может взять Библию и открыть мне любой текст Писания и процитировать очень много наизусть. Я просто восхищаюсь ему. Я больше всего удивляюсь, что он никогда, я не видел, чтобы он читал Библию вот таким, знаете, без почтения к Богу. Он никогда не сядет раздетый читать Библию. Хотя я тоже не думаю, что это плохо, но вижу, какое у него отношение к Писанию. Я всегда вижу, когда он почитал Писание, он становится на колени и молится Богу. Я просто восхищаюсь этим человеком, потому что это пример отношения к Библии. Это не просто какая-то книга, это книга самого Бога для меня. И не нужно, конечно, ее так, вы знаете, мистифицировать, но если у тебя есть эта книга, пускай она станет живущей в тебе, потому что юноши вы сильны, потому что Слово Божие пребывает в тебе. Давайте сегодня выучим один стих из Библии наизусть. Из пророка Исаия. 60:22. Сослан, давай сюда за микрофон. Прекрасный текст Писания, обетование. Аркаш, можем высветить, нет? Исаия 60:22. Исаия 60:22. Я сначала цитирую его по бумаге своей, а потом мы будем вместе учить. Кстати, ну давайте встанем, чтобы нам было бодрее. Итак, Исаия 60:22. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Так, я сейчас читаю один, а вы слушайте внимательно. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это свое время. Удивительное обетование Исаия 60:22. А теперь давайте три раза будем репетировать. Итак, Исаия 60:22. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. «Я, Господь, ускорю совершить это свое время». Исайя 60:22. «От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это свое время». Исайя 60:22. «От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это свое время». Исайя 60:22. Пожалуйста, братья, присаживайтесь. Это наше обетование. И когда мы смотрим друг на друга, у нас сегодня в России почти 36 миллионов молодых людей. Нас здесь всего лишь навсего несколько сотен человек. Но это слово к нам обращено. Юноши, в которых Божье Слово живет. Юноши, которые верят в этого сильного всемогущего Бога. Эти юноши на самом деле могут произвести чудо. Так что от самого слабого произойдет сильный народ. Так что от самого малого будет тысяча. И Господь это сделает, потому что Он желает спасать людей. Я вот смотрю на Антона и говорю: «Антон, как там с роликом?» Двигаемся далее. Знаете, по-моему, даже, может быть, и здорово, что мы просто Библию можем смотреть и читать. Мне понравилась очень сильная цитата из Мартина Лютера. Я сегодня зачитаю вам ее. «В действительности ты не можешь прочитать Писание слишком много. Но и то, что ты прочитаешь, ты не сможешь прочитать слишком хорошо. Но и то, что ты хорошо прочитаешь, ты не сможешь слишком хорошо понять. Но даже то, что ты хорошо понял, не означает, что ты сможешь хорошо учить. И то, что ты хорошо учишь, в действительности не означает, что ты так же хорошо живешь». Представляете, чтобы дойти до этого уровня, нужно как дальше двигаться, насколько позволить Божьему Слову жить. И поэтому второй момент очень важный. Во-первых, это наше отношение к Библии, а второй момент – это принятие Библии. Юноши, вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. Поэтому вопрос принятия в Библии. Апостол Иоанн здесь говорит довольно сильное слово, а довольно мощный глагол он говорит здесь – «пребывает». То есть буквально живет, находится, вселилось, буквально в смысле этого слова. То есть эти юноши, они позволили Писанию вселиться в них. Они позволили свой разум очистить Писанием. Они позволили Писанию наполнить их образ мышления, их душу, их сущность, в конце концов. Слово Божие поселилось в них. Оно нашло дом в сердцах и в разумах этих молодых людей. Недаром апостол Павел, послание к Колоссянам, 3 главе 16 стихе говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Вы слышите слово? Обильно. Да вселяется в вас. Не просто читайте хотя бы 15 минут. Не просто запомните хотя бы один стих. Не просто услышите хотя бы одну проповедь. Но Слово Христово да вселяется в вас, то есть вживается в вас обильно. Настолько переполнено, что я на самом деле начинаю думать библейски, начинаю рассуждать библейски. В конце концов, Божье Слово становится моим руководящим принципом. Знаете, у меня есть жена, а значит, потенциально у меня должен быть тесть. И знаете, у меня есть тесть. Когда я пошел делать предложение его дочери, то собралась команда, бабушка, мама, отец. Вот они все втроем, мы разговариваем, точнее сказать, я с ними разговариваю. И на меня смотрит ее отец глазами полными удивления. Вот я сделал предложение в течение 2 часов, пригласили свою дочь, мою жену нынешнюю, Танечку. Она посмотрела, решили подумать один день. И этот человек, ныне мой тесть, было времени 1 ночи, говорит: «Поехали, я тебя отвезу домой». Мы с ним сели в эту его машину и поехали к моему дому. Ехать там, в принципе, 20 минут. Остановились. Смотрит на меня и говорит: «Ты на самом деле веришь в Бога?» Я говорю: «Да». «Ты на самом деле веришь в Его Слово?» Я говорю: «Да». С этим человеком мы просидели до 5 часов утра. Я просто рассказывал про свою веру. И этот человек посмотрел на меня и говорит: «5 часов утра. Теперь я тебе верю. Ты можешь жениться на моей дочери». я вам подарил Библию. Сегодня мой тесть, тогда будучи совершенно неверующим человеком, сегодня он проповедует в церкви. Сегодня он ездит по разным поселкам, округам и учит людей Писанию. И когда я приехал, я даже мог его крестить на самом деле. Просто я уже воздержался, подумал, ну все-таки мой тесть как-то, знаете. Но я приехал как раз на крещение, там было крещение, но я крестил некоторых людей, но как-то его направил к другому брату. Но мы с ним сели на кухне через 3 года после нашего знакомства. Он посмотрел мне в глаза и говорит, теперь ты мне как сын, теперь ты мне еще и брат. Я смотрю на тебя, давай встанем на колени и скажем Богу спасибо за Библию. И вы знаете, мы с этим мужчиной, который мой тесть сегодня, мы встали на колени, и мы с ним оба заплакали. Потому что Божье Слово сильно меняет людей. Потому что это Божье Слово совершенно чуждого мне человека, казалось бы. Совершенно нечестивого, неверного человека сегодня сделало прекрасным мужем. Прекрасным Божьим человеком. И мы с ним друзья, благодаря Писанию. Потому что Божье Слово такое сильное. И если принять его в свою жизнь, оно просто изменит твою жизнь кардинально. Если дать ему открыть все шлюзы своего сердца, оно освежающим потоком пронесется через тебя и очистит всю грязь и нечистоту, очистит твою душу, освободит и крылья тебе даст настоящие, так что захочется жить и летать. Потому что это Божье Слово, которое приходит как вода обновления, очищения и свободы, которое меняет все внутри, потому что оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Помните этот текст? Проникает в разделение души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Ни одно слово, мое слово не обладает такой властью, ничего слово не обладает, но Божье слово такое. Когда и оно произносится, то оно тщетно не возвращается к Богу. Когда оно возвещается, оно производит свою работу, потому что в нем сила. Юноша, вы сильны не потому, что вы ходите в фитнес-центр. Юноша, вы сильны не потому, что вы стали культуристами. Юноша, вы сильны не потому, что вы родились с классными данными. Не потому, что у вас много денег или хорошее образование. Юноша, вы сильны, потому что Слово Божие пребывает в вас. Моя бабулька, которая 84 года ушла к Богу в прошлом году, мы с ней общались, и она сказала мне такую фразу интересную. «Ты знаешь, внучек, почему сегодня братья слабые?» Я спросил, «Почему, бабушка?» «Потому что они плохо знают Божье Слово». Потому что раньше у них не было Библии, они учили наизусть. А сегодня куча Библий. Но почему-то из этой кучи Библии это Божье Слово не живет в нас. Братья, это вызов нам сегодня. Если я хочу быть сильным юношей, то я хочу, чтобы Божье Слово мне жило, потому что это единственное средство, которое дает мне ту силу и мощь, это принятие Божьего Слова. Чтобы оно пропитало меня настолько насквозь, насколько только можно представить себе. И когда Божье Слово живет в нас, то, в принципе, мы говорим себе. Во-первых, мы послушны Писанию. Послушны Писанию. Мы однажды, знаете, собрались с братьями молодыми, лет, наверное, 12 назад, в церкви, кто как читает Библию. И вот собралось 20 парней, знаете, каждый хочет показать, что он круче, чем другой. И они говорят, я читаю Библию индуктивным методом. Чувствуется что-то там серьезное. А я читаю Библию вот таким тематическим разбором по Библии Гёте. Да, серьезный парень. А я читаю Библию вот таким вот образом, я разбираю на запчасти ее, там я прочитал книжку Говарда Хендрикса «Как читать Библию», там все расписано. Я так читаю. И вот так, вы знаете, мы друг перед другом там, я читаю 5 глав Ветхого Завета, а потом снова 1. И так каждый день у меня 5, потом 1, 5, 1, иногда 6 и 1. Один парень такую фразу сказал. Братья, а я читаю отрывок и говорю, Господи, помоги мне исполнить, и иду исполнять. Если получилось, прихожу, читаю второй. Конечно, это не самый лучший способ чтения, нужно все читать. Но это правильное отношение к Писанию. Я читаю не для того, чтобы знать. Я читаю не для того, чтобы щеголять, я читаю для того, чтобы жить, чтобы это слово стало живым и действенным в моей собственной жизни. Чтобы стать сильным, надо, чтобы Божье Слово в тебе жило. Я просто вам могу сказать сегодня, Юноши сильные живут Божьим Словом. Они живут благодаря Божьему Слову. А чем ты сегодня живешь? Вот я проповедую в церкви постоянно. И вы знаете, мне приходится все чаще и чаще использовать истории не из Библии, там какой-нибудь Анафа или какой-нибудь там Агея, а все больше истории из видеофильмов. Все больше какие-то шутки из нашей Раши, или из Comedy Club, или какую-то еще. Потому что люди уже больше там читают, чем здесь. Больше там смотрят, чем здесь. И я вынужден, как проповедник, должен слушать Земфиру и прочих людей, чтобы объяснить молодым людям, моим верующим ребятам, нет, не неверующим ребятам, а верующим ребятам, как же оказывается в Матрице там можно засмотреть какие-то вещи. Как же, оказывается, в этом «Патриоте» можно такое что увидеть? Как же в этом фильме «Последнем Константине» можно заметить некоторые религиозные моменты? Я даже вынужден порой некоторые вещи смотреть, чтобы мне быть более эффективным проповедником. И знаете, мое сердце плачет. Потому что, юноши, вы сильны. Не из-за того, что вы просмотрели всю серию «Звездных войн». Не потому, что вы знаете наизусть имена всех героев «Властелина колец». А потому, что у вас есть Божье Слово. Нет, не нужно быть зашоренными и сказать, «Да, я только Библию, мне больше ничего не надо». Я читаю каждую неделю и «Ньюсвик» русский, и «Русский репортер», и «Итоги», и ряд других газет и журналов, но не для того, чтобы это стало моей пищей. Пища духовная, пища, которой стоит лить время, это Божье Слово. Это единственная книга, которой стоит жить и которой стоит читать. Чарльз Спержен сказал такую вызывающую фразу: «Христианин должен быть настолько наполнен Писанием, что когда он порежет палец, оттуда потечет не кровь, а тексты из Писания». Я хочу быть таким человеком. Хочешь ли ты быть таким человеком? Я хочу, чтобы мои уста открывались, и это шла не просто параша какая-то, наша Раша, не просто самый позорный фильм года, а чтобы шла жизнь, потому что она в Слове Божьем. Настоящая жизнь. Не приколы просто, не пустые развлечения, а жизнь, которая в Божьем Слове. Потому что Слово дает жизнь. Потому что оно по себе есть богодухновенное дыхание Бога самого, который мир сотворил. Это слово наполняет мой разум, меняет мое сердце. О чем ты много размышляешь? Чем твой разум наполнен? Мой дедушка, который привел в пример, ему 86 лет. Он сидел в концлагере, его садили за веру, его много гнобили. Это удивительный человек, для меня яркий пример. Он уже стал забывать некоторые вещи. У него уже плохо работает краткосрочная память. Но вы знаете, когда этот дедуля берет Библию, он цитирует ее просто совершенно безукоризненно. Когда он говорит о Боге и о Библии, он говорит четко и ясно. Он может забыть чье-то имя, или сколько там стоит, или какой там день недели может быть, но он никогда не забывает Писание. Он этим живет. Потому что оно заполнило его разум. Я бы хотел, когда окажусь на смертном одре, чтобы я не смотрел какие-то пустые, глупые вещи, которые я смотрел, которые я читал, которым я тратил время свое, а я хотел, чтобы Божье Слово во мне жило и пульсировало, потому что оно по-настоящему больше всего мне нужно в любой момент. В наше время стало такое популярное утверждение: хороший брат, он любит Господа. Я вот думаю, где эта такая фишка произошла? Где этот перелом произошел, что хороший брат стал тот, кто просто имеет эмоции какие-то в отношении Иисуса? Ведь если я люблю Иисуса, то Господь сказал: если любите меня, соблюдите заповеди мои. И хороший брат – это тот, который живет Писанием, который читает Писание, который живет по Писанию, который служит по Писанию. Вот это хороший брат. И в этом проявляется его любовь к Господу. Не просто он любит Господа, но Писание не открывает. Не просто он любит Господа, но он не может сделать даже простое дело – почитать главу в день. А он любит Господа, поэтому он живет в Писании. Он как рудокоп копает все глубже и глубже. Писание – это не просто какие-то эмоции и чувства, мистические переживания. Это жизнь, которая пропитала его изнутри. Возьмешь его, и польется тексты слова. Этот брат хороший, потому что он любит Господа. Потому что он полюбил Писание. Я говорю вам не новые вещи. Это находится здесь, в этой книге. Любит Писание. Любит Писание. Любит Писание. Потому что он любит Господа. Ведь Писание, в конце концов, делает нас зрелыми. Не просто как дети, которые колеблются какими-то чувствами, эмоциями, а делает нас сильными. Я вспоминаю, когда я закончил библейскую школу, спасибо большое моему отцу, и уже американскому, и русскому одновременно, Роберту Робертовичу. тем, что он направил меня туда учиться, потому что я впервые в жизни так серьезно почитал Библию как следует. И знаете, когда я приехал на церковный совет в своей церкви через год, мне было не страшно там быть. Раньше было страшно. 15 лет всего лишь навсего. Сидят мужики, всем за 50, у всех по 6-8 детей, и я пацан, 19 лет, студент. И они рассуждают о том, и все. Мне даже боюсь что-то сказать. Что я знаю? Но когда я просто прожил хотя бы один год в Писании, по-настоящему, знаете, мне перестало быть боязно. Потому что я готов был что-то сказать и апеллировать к тексту Писания. Я не хотел апеллировать своему тексту к себе самому и говорить, знаете, я крутой вообще парень. У меня вот это есть. Я хотел сказать, вот он текст Писания, который говорит, братья, как мы делаем? Живет ли этот текст в нашей жизни, в нашем служении? Уже не мой авторитет утверждался, но Божье Слово утверждалось. И это дало силу, свободу, некую даже зрелость. Конечно, если нельзя войти в другую опасность, стать гордым и думать, типа, я все знаю. Есть такая, знаете, ловушка, когда тебе лет 20 еще нету, ты знаешь ответы на все вопросы. Что тебя не спросили, ты знаешь все буквально. Ты даже знаешь, сколько расстояние до Марса. Ну, может, забыл, но ты знаешь. Когда перевалишь за 20 лет, происходит какая-то странная вещь. Ты начинаешь как-то больше думать, а вообще знаю я или нет. И у тебя есть реакция. Уйти в неуверенность, либо уйти в Божье Слово, которое даст тебе твердость и основание. У тебя есть выбор. Положиться на свой опыт, который постоянно обманчив, либо положиться на Бога, который тверд и силен. Майкл Фарадей, известный физик, сказал довольно интересную фразу. «Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим вопросам, когда Бог подарил им такую чудесную книгу Откровения». Что является твоим и моим руководящим принципом? Твоей и моей жизни. Может быть, сегодня ты потерялся? Может быть, сегодня ты не знаешь, куда идти, потому что просто Божье Слово не защищает твой путь? Может быть, сегодня ты затерян в вопросах своей жизни и будущего, потому что Божье Слово не наполняет твой разум? Может, сегодня ты потерян, потому что Божье Слово не живет в тебе таким образом? Это может все из-за этого, друг мой. Но Бог говорит, есть свет. Есть свет, светильник ноге моей. Есть вернейшее пророческое слово, которое дает твердость моей поступи и основание моей жизни. И это Божье Слово. Ведь в конечном итоге оно даже мою святость преображает. Как юноши содержать в чистоте свой путь, что делать? Хранением себя по слову. Не просто там силу воли собрать в кулак, не просто там держаться подальше от опасных компаний, а жить в слове. И это слово и в компаниях плохих, и в местах неподходящих сохранит, если я в слове. Джон Буньян как-то сказал такую фразу, или эта книга удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от этой книги. Если я люблю Господа, я буду влюблен в Библию. Мой хороший друг, неверующий, который я говорил в самом начале, Александр, он сказал, неужели у тебя настольная книга Библия? Я говорю, да. И неужели ты ее не почитал уже? Я говорю, да. Уже, наверное, раз 5. И неужели тебе уже неинтересно ее читать? Я говорю, знаешь, парадокс. Чем больше читаю, тем интереснее. Как у нас говорят, тем дальше в лес, тем больше дров. Чем дальше в Писании, тем больше прелесть, прелесть жизни. И самое последнее, что я хотел сказать сегодня, братья, перед нашей молитвой, перед нашим очень важным моментом. Если Писание наполняет меня всем сердцем, если Писание переполняет меня, то оно спасает других через меня. Если Писание живет во мне, укоренилось во мне, то это Писание спасает других через меня. Писание говорит, вера от слышания, а слышание от чего? От Слова Божия. Не от христианской дискотеки крутой. Не от шикарного какого-то прославления музыкального. Не от каких-то штучек, фишек и прочих вещей, хотя все это должно быть. Но настоящая вера приходит только от Божьего Слова. Вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. От Слова Божия, вот где находится вера. Вот где она рождается. Вот где она находится, вот где стоит ее искать. И апостол Павел говорит в послании Тимофею, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». И что он дальше говорит? «Себя спасешь и слушающих тебя». Друзья мои, мы говорим, «Господи, дай нам силы. Россия, сделай шаг к пробуждению». Шаг к пробуждению начинается тогда, когда Божье Слово поселилось в юношах. Потому что тогда это слово спасает их и спасает других вокруг себя. Я вспоминаю себя старшеклассником. Я тогда стал ходить на группу изучения серии 2.7. Не знаю, есть такая еще программа в такой форме. Есть там Sequoia, есть там PLVC. Тогда ни того, ни другого не было, а просто была группа, где люди хотели хотя бы выучить Библию маленько. И на первом курсе мы выучили 5 стихов. 5 стихов там. В уверенность в спасении, в прощении, ответьте на молитву. Я думаю, что мало кто из вас знает, а может даже никто не знает, но теперь узнают все. У меня треть зубов моих не настоящая. У меня есть мосты стоят, где-то у меня пломбы такие опасные. Просто когда я был мальчишкой совсем, лет 13, и гостил у своей бабушки с дедушкой, то они, любя меня и желая, чтобы меня подлечили мои зубы, отправили меня в поликлинику там при своем поселке. Ну и местный стоматолог сделал опыт, решила поставить мне взрослые пломбы в зубы. И к 15 годам все мои зубы полетели просто. Мне кажется, что где-то с годов 13 до 16-17 я просто мучился своими зубами. В 16 лет отец мой родной сказал: «Знаешь, ты приходи к нам на работу, там есть один человек, женщина при нашей организации, стоматолог, она будет тебя лечить». А я пошел туда, и она стала меня лечить. Потому что проблем было очень много, то я к ней приходил каждую неделю, даже по несколько раз. Ну а раз там пока лечат, тебе что-то делают, там нервы вырывают и прочие вещи, время-то есть какое-то, надо о чем-то говорить, в конце концов. А о чем я мог говорить? Я выучил 5 стихов из Библии. И я стал ей рассказывать эти 5 стихов из Библии. Было страшно, я помню, что у меня чуть сердце не выпрыгнуло из моей грудной клетки. Она же здесь с этими препаратами на меня так нападает. Она же там что-то делает у меня. А теперь вот момент такой. И она мне говорит, она сама сказала: «А что ты думаешь о Боге?» А что я могу сказать? Я не просто думаю, я выучил 5 его стихов. И я ей выпалил все эти 5 стихов за 1 минуту. Она сказала: «Я никогда не слышал об этом, где ты это взял?» Я ей четко, уверенность в спасении, 1 Иоанна 5:11-12. И цитирую. Она: «Где это?» Я говорю: «Это в Библии». Я принес ей Библию. Она отдала своего мужа почитать. Прошел год нашего такого общения. Потом он приходит ко мне и говорит: «Ты не мог бы поговорить с моим мужем?» Я говорю: «С удовольствием». И муж приехал ко мне домой. Мы сели с ним общаться. Он был самым лучшим успешным хирургом, врачом, гастрологом в Кемеровской области. Возглавлял целый центр в Новокузнецке. Константин Петров, его имя. Он пришел ко мне и сказал: «Знаешь, я никогда в своей жизни не читал ничего подобного, как эта книга. Мне кажется, ты знаешь больше, чем я. Ты мог бы мне рассказать, что ты знаешь из этой книги?» И я стал ему рассказывать. На следующий день он сказал мне: «Знаешь, я уезжаю, через 6 дней эмигрирую в Америку. Могли бы мы с тобой почаще встречаться?» И мы стали встречаться каждый день. В пятницу они пришли на богослужение со своей женой. Они простояли все собрание в тиши, пошли в церковную книжную такую-то лавку, купили себе 2 огромных Библии и поехали домой. В воскресенье они приехали оба на собрание, и в конце собрания оба покаялись. Я помню, когда она покаялась, и он тоже пошел и встал прямо около кафедры, и не мог сделать последний шаг, чтобы выйти и сказать: «Вот он я, хочу покаяться». Я пошел к нему и обнял его, говорю: «Костя, что случилось?» Он говорит: «Я думаю, что Бог меня не простит». Я прочитал ему уверенность в прощении грехов. Я знал Божье Слово. Божье Слово говорит, что Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это Бог говорит. Я ему сказал это в ухо, и он сказал: «Я пошел». И стал на колени, его рыдал и плакал, и принял Христа. Через 2 дня он уехал в Америку, потому что он был очень успешный врач. Прошли годы, он получил профессиональное образование врача, дополнительное. Но он еще пошел учиться в колледж христианский, а потом в семинарию, а теперь он пастор американской церкви в Северной Каролине. Благодаря просто 5 стихам из Библии. Бог спас его семью. Божье Слово, когда оно живет в тебе, оно спасает людей. И вот сейчас мне хотелось бы сделать таким вот образом, братья. Вот там на стене висят ватманы. К ним прицеплены маркеры. Мы сегодня сделаем такой завет друг перед другом и с Богом. Я дам небольшую паузу, чтобы просто каждый в своем сердце помолился. Потом я помолюсь от лица всех вас. И вы просто можете пойти, тот, кто принял решение, за этот год прочитать полностью всю Библию. Мы раздадим вам планы чтения. Да я думаю, они у вас и есть. Может быть, решения еще нету. Но прими сегодня решение начать заполнять свою жизнь Писанием. Хотя бы прочитай Библию за этот год. И вот там подойди туда, к этому ватману, напиши свое имя, напиши свой город и поставь свою подпись. Что ты решил перед лицом братьев, перед лицом Бога, неба и ада сказать: я решил прочитать Библию полностью за этот год. Это настолько просто начать заполнять свою жизнь Писанием. Просто хотя бы прочитать Библию полностью за этот год. Давайте встанем так в тиши. Каждый помолится к Богу, а потом я помолюсь, и мы пойдем там записывать свои имена, как знак нашего посвящения и желания на самом деле стать и быть юношами, в которых живет Божье Слово. В этот вечерний час хочется благодарить Тебя и славить за то, что Ты поставил Слово Твое выше всякого имени Своего. А то, что Ты подарил нам, человекам, в этой тьме неясности, неопределенности истину Свою, правду Свою, у нас есть Библия. У нас есть Слово, которое нас меняет. Господи, мы юноши, которые желают быть сильными, которые желают быть исполнены Твоим Словом, которые желают, чтобы от избытка сердца говорили уста, и эти уста говорили о Тебе, Господь, и о Твоей истине, чтобы Твое Слово пропитало наши жилы, пропитало наши кровеносные сосуды, наполнило нас изнутри, так, чтобы мы покорились Ему, так, чтобы мы жили им, так, чтобы оно действовало через нас. Господи, мы знаем, что Слово Твое имеет власть преображать. И мы, Господь, хотим, чтобы за этот год наша жизнь преобразилась. Мы желаем за этот год прочитать всю Твою книгу полностью. И мы хотим просить Тебя, разъясняй нам ее, Духом Святым, показывай и объясняй, потому что если Ты нам не поможешь, все это будет напрасно. Господи, мы хотим приложить свою волю не просто каким-то вещам, мы хотим приложить свою волю просто к чтению Твоей книги. Господи, благослови моих братьев, чтобы мы единым порывом сделали шаг посвящения. Господи, мы молим Тебя и снова славим и благодарим за Твою книгу, святую, живую, настоящую книгу Библии. Книга, которая нам Тобою дана. Книга, которая нас благословляет, освящает, направляет, укрепляет, утешает, поддерживает. И это все Твоя книга, святая Библия, наша Библия, Твоя Библия, Господь. Отец Небесный, благодарность, что мы, юноши, верующие, имеем такую силу в Твоем Слове, которую ни один человек, ни одна организация, никто и ничто во всей Вселенной не может дать, а Слово Твое может. И мы славим Тебя за это Слово, Господь, и просим, пусть это Слово вселяется в нас в этом году обильно к Твоей славе и нашей радости. Аминь.